19. Кразье. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 5 декабря 1847 год. Во вторник третьей недели ноября, во время собачьей вахты, существо поднялось на борт Ребуса и утащила с поста у кормы главного боцмана, всеми любимого мистера Томаса Терри, оставив лишь голову мужчины на планшире. На месте, где Терри стоял в вахту, не осталось ни капли крови. Ни на обледенелой палубе, ни на обшивке корпуса. Все пришли к заключению, что существо схватило Терри и утащило на сотни ярдов в темноту, где сераки вздымались подобием ледяных деревьев в густом белом лесу. И там убила и разорвала на части несчастного. Возможно, сожрала, хотя люди все сильнее сомневались, что белое чудовище убивает матросов и офицеров пропитания ради. А потом вернула голову мистера Терри, прежде чем вахтенные правого-левого борта заметили исчезновение боцмана. Матросы, в конце вахты, нашедшие голову боцмана, целую неделю без устали рассказывали товарищам о жуткой гримасе, искажавшей лицо бедного мистера Терри. Широко раскрытый рот, словно разодранный в диком вопле, оскаленные зубы, вылезающие из орбит глаза. На голове не было ни единого следа когтей или зубов, только кровавые лохмотья по неровной линии разрыва на шее, из которой торчала тонкая трубка гортань, точно серый крысиный хвост, и кусок белого спинного мозга. Внезапно более 120 оставшихся в живых моряков обрели веру. Большинство людей на борту Эребуса 2 года недовольно ворчали по поводу утомительных богослужений сэра Джона Франклина. Но теперь даже такие из них, которые в упор не узнали бы Библию, очнувшись рядом с ней после 3-дневного запоя, испытывали острейшую потребность в какого-либо рода духовном утешении. Когда слухи об оторванной голове Томаса Терри распространились, в скобках,
капитан Фитт-Джеймс приказал отнести парусиновый сверток в мертвецкую Эребуса, трюме.
Люди начали настаивать на проведении воскресного богослужения для обоих команд. Именно похожий на хорька Корнелиус Хики, тщедушный помощник Конопатчика, которого лейтенант Ирвинг 2 неделями ранее застал с Магнусом Мэнсоном в трюме, в скобках.
О чем молодой лейтенант так никому и не сказал.
Явился Кразье поздно вечером в пятницу с данной просьбой. Немногим раньше Хики работал в команде, восстанавливающей ледяные пирамиды с факелами между кораблями, и переговорил с людьми Эребуса. «Все без исключения за, сэр», — сказал помощник Конопатчика, стоя в дверях крохотной каюты капитана Кразье. «Все люди хотели бы провести общее воскресное богослужение. Обе команды, капитан». «Вы выражаете желание всех до единого членов обоих экипажей?» – саркастически осведомился Кразье. «Так точно, сэр». Хики улыбнулся своей некогда обаятельной улыбкой, показывая по меньшей мере 4 из 6 оставшихся к настоящему моменту зубов. Щуплый, похожий на грызуна помощника Напачика, держался в высшей степени самоуверенно. «Сомневаюсь», – сказал Кразье. «Но я поговорю с капитаном Фитт-Джеймсом и дам вам знать насчет богослужения. Независимо от нашего решения, вы уполномочены оповестить о нем всех людей». Кразье пил, когда Хики постучал в дверь. И он никогда не любил назойливого, тщедушного человека. На каждом корабле есть свои критиканты, вечно всем недовольны. Они являются неотъемлемым элементом военно-морской жизни, как крысы. И Хики, несмотря на свою неправильную речь и полное отсутствие образования, показался Кразье именно таким критикантом, который в ходе тяжелого плавания вскоре начинает подстрекать команду к мятежу. «Одна из причин, почему всем нам хотелось бы собраться на таком богослужении, какие проводил для нас сэр Джон, да упокоит Господь его душу, капитан. Я вас больше не задерживаю, мистер Хики». Кразье сильно пил на этой неделе. Меланхолия, всегда окутывавшая душу туманом, теперь ощущалась подобием тяжелого душного одеяла. Он хорошо знал Терри и считал его в высшей степени толковым боцманом. И, конечно, бедняга погиб ужасной смертью, но Арктика на обоих полюсах предполагала 1000 разных вариантов достаточно ужасной смерти. Как и военно-морской флот, в мирное ли время, в военное ли. За долгие годы службы Кразье довелось видать далеко не одну такую ужасную смерть. И потому, хотя гибель мистера Терри стояла в ряду самых жутких, и хотя последняя эпидемия насильственных смертей произвела в их рядах большое опустошение, нежели любая настоящая эпидемия, какую он видел когда-либо на борту корабля, истинной причиной глубокого уныния, овладевшего Кразье, являлась главным образом реакция оставшихся в живых участников экспедиции на ситуацию. Джеймс Фитт-Джеймс, похоже, падал духом. Герой ефратской экспедиции в Месопотамию, провозглашенный героем в процессе еще до отплытия судна из Ливерпуля, когда молодой Фитт-Джеймс прыгнул за борт, чтобы спасти тонущего таможенного инспектора, хотя привлекательный молодой офицер, как писала «Таймс», был обременен пальто, шляпой и весьма ценными часами. Ливерпульские торговцы, знающие цену, в скобках,
как прекрасно понимал Кразье,
таможенному чиновнику, уже купленному и получившему плату за свои услуги, наградили молодого Фитт-Джеймса серебряной тарелкой с гравировкой. Адмиралтейство сначала обратило внимание на серебряную тарелку, потом на героизм Фитт-Джеймса. Хотя во флоте, где служил Кразье, офицеры спасали утопающих чуть не каждую неделю, поскольку лишь очень немногие матросы умели плавать. И, наконец, на тот факт, что Фитт-Джеймс являлся самым красивым мужчиной в военно-морском флоте, а равно учтивейшим молодым джентльменом. Не повредил репутации многообещающего молодого офицера и тот факт, что он дважды вызывался возглавлять отряды, совершавшие набеги на разбойников-бедуинов. Кразье прочитал в официальных донесениях, что во время одного из таких налетов Фитт-Джеймс сломал ногу, а в ходе другого попал в плен к разбойникам. Но самый красивый мужчина в военно-морском флоте сумел бежать, тем самым покрыв себя еще большей славой в глазах прессы и адмиралтейства. Потом начались опиумные войны, и в 1841 году Фитт-Джеймс показал себя настоящим героем, удостоившись официальной благодарности от своего капитана и от адмиралтейства не менее 5 раз. Лихой парень, 29 лет в ту пору, использовал ракеты, чтобы оттеснить китайцев с холмов Цзы. Снова использовал ракеты, чтобы вытеснить противника из Чепуа. Принял участие в сухопутном сражении при Виссуне и вернулся к своим в ходе захвата Чинь-Кианфу. Серьезно раненый лейтенант Фитт-Джеймс умудрился присутствовать на костылях и в бинтах при капитуляции Китая в ходе подписания Нанкинского договора. Получив звание командора в нежном возрасте 30 лет, самый красивый мужчина в военно-морском флоте стал капитаном малого корвета «Клио». Его блестящее будущее казалось делом решенным. Но в 1844 году опиумные войны закончились. И, как обычно случается со всеми многообещающими проектами в военно-морском флоте, когда внезапно разряжается коварный мир, Фитт-Джеймс неожиданно для себя оказался без команды, на берегу и на половине жалования. Фрэнсис Кразье знал, если предложение возглавить экспедицию, поступившее сэру Джону Франклину от службы географических исследований, стало неожиданным подарком судьбы для дискредитированного, в скобках,
после фиаско на земле Ван Ди Мин,
пожилого человека, то предложение принять на себя фактическое командование Эребусом было для Фитт-Джеймса вторым блестящим шансом. Но теперь самый красивый мужчина в военно-морском флоте утратил свой румянец и искрометную веселость нрава, в то время как большинство офицеров сохраняли прежний вес даже при урезанном на треть рационе, в скобках.
Ибо норма пищевого довольствия, полагавшаяся сотрудникам службы географических исследований, по питательности превосходила обычный рацион 99% англичан на суше.
Командор, а ныне капитан Джеймс Фитт-Джеймс, похудел по меньшей мере на 20 фунтов. Форма болталась на нем, как на вешалке. Некогда крутые мальчишеские кудри теперь безжизненно свисали из-под фуражки или уэльского парика. Лицо Фитт-Джеймса всегда слишком круглое и розовощекое. На вкус старого морского волка Кразье теперь казалось исхудалым и бледным в свете масляных ламп или керосиновых фонарей. На людях поведение командора, естественное сочетание добродушной шутливости и суровой властности, оставлялось прежним. Но наедине с Кразье Фитт-Джеймс говорил меньше, улыбался реже и слишком часто имел сметенный и несчастный вид. Для человека вроде Кразье С детства страдавшего жестокими приступами меланхолии, симптомы представлялись очевидными. Порой у него возникало впечатление, будто он смотрит в зеркало. Разве только отмеченное печатью меланхолии лицо, которое он видел перед собой, принадлежало благородному, по-аристократически пришептывающему английскому джентльмену, а не какому-то ирландскому ничтожеству.